Оксана Панкеева. Поступь повелителя. Глава первая. Эпиграф. «Идиот! У меня не начинается!»
«Что не начинается?»
«Ничего не начинается!» Масяня. Наверное, для невинных юных девиц, крайне смутно представляющих себе грядущее замужество, свадьба действительно оказывается тем, чего они ожидают. Главное событие в жизни, великий день, переломный момент, прощание с беззаботной юностью, вступление во взрослую жизнь и прочая восторженная трепотня такого рода. В жизни Ольги этот знаменательный день мало что изменил. Все, что произошло после свадьбы, на самом деле никоим образом не было связано с парой строк в замусоленной амбарной книге, неведомо откуда притащенной и наутро найденной где-то под столами, с явными последствиями традиционных шариковых шалостей на обложке. Что никого не удивило, ибо, побывав в руках падре, книга стала источать такие запахи копченостей, что и человек разумный не устоял бы. Примирение с Диего состоялось бы в любом случае, это никак не зависело от факта бракосочетания. Некоторый опыт совместной жизни у них уже имелся, так что семейный быт для Ольги тоже не стал чем-то новым и неизведанным. Следующее испытание, которое обычно переживают все молодые семьи – рождение ребенка – в ближайшем будущем им не грозило, как не посмеивался на свадьбе король Орландо, в который раз излагая свои предсказания о детях, неизлечимое бесплодие жениха оставалось для молодых супругов надежной гарантией безопасного секса. Может, когда-нибудь потом, если захочется, можно будет усыновить какого-нибудь подкидыша или, как предложил бесстыжий мистралиец, родить от кого-то другого – он, дескать, не обидится. Словом, когда Ольга уже замужней дамой вернулась в свою квартиру в лоскутном квартале, ничего особенно нового в ее жизни не появилось. Аж целый один день. Впрочем, то светопредставление, которое началось прямо с утра второго дня, тоже можно было бы назвать следствием свадьбы только с натяжкой. Как верно заметил логичный Шеллар, это должно было случиться рано или поздно. Слишком много противоречий образовалось вокруг вопроса идентификации товарища Кантера, и они закономерно должны были решиться в какую-то сторону. Учитывая столь значительную утечку информации, шансов скрываться далее у него уже не осталось. Странно, что он сам этого не понимал. Устраивая свою грандиозную вечеринку и приглашая всех близких ему людей, Диего не мог обойти приглашением родителей, независимо от того, перерастет это действо в свадьбу или нет. Время вынужденной конспирации прошло, а личная прихоть – не повод для подобного пренебрежения. Когда же он все-таки скоропалительно женился, пусть даже невеста при этом выглядела как ходячее позорище, родители не могли его не поздравить. Наверное, в тот момент он и понял, что выбор становится слишком жестким, что если он действительно хочет отказаться от прежнего имени и связанной с ним славы, ему придется всю оставшуюся жизнь публично отрекаться от отца с матерью при каждой встрече. И на это у него не хватило сил. Маэстро Эль Драко впервые в присутствии толпы народу признал себя собой, просто поцеловав маэстрину Аламу со словами «Спасибо, мамочка». На следующий день о возвращении маэстро знали три столицы. Еще через пару дней – весь континент. А молодожены на второе утро супружеской жизни обнаружили, что не могут выйти из дому, не попав при этом в лапы охочих до сенсаций тружеников пера и вдохновенных коллег, жаждущих что-нибудь воспеть в актуальных балладах. Еще через пару дней Диего сказал, что их медовый месяц напоминает печально известную оборону Кастель-Агвилас. Ольга сочла разумным поверить ему на слово, без уточняющих вопросов. Зачем раздражать лишний раз и без того нервного человека, когда он и так готов загрызть первого, кто подвернется, а при стуке в дверь хватается за пистолет, и приходится ловить его за руку и приводить в чувство испуганным вскриком «А вдруг это просто гости?» Впрочем, настоящие гости о бедах осажденной квартиры знали и навещать друзей иначе, как телепортом, не рисковали. Жак честно признался, что боится быть застреленным по ошибке. У Терезы вызывали отвращение осаждающий дом журналисты, экзальтированные девицы и молодые дарования. А Элмар опасался кого-то из них ненароком зашибить при попытке к общению. Что же касается их величеств, то они и прежде предпочитали самый быстрый и продвинутый метод перемещений. Как раз они и находились в гостях у молодоженов в тот момент, и, в отличие от Ольги, никаких скидок на тонкую душевную организацию маэстро делать не собирались. Сам виноват. Бестрепетно сообщил Шалар Третий, приспокойно попыхивая трубкой, словно и не замечал доносящихся с улицы криков. В здание все эти жаждущие господа и дамы больше не входили. На третий день, обозрев простреленную дверь, домовладелец подумал немного, решил, что возможность в будущем повесить на здании мемориальную табличку стоит некоторых временных трудностей и усилил входную дверь двумя гориллообразными привратниками. Диего только выругался в ответ на королевское замечание. «Тебе следовало это сделать перед отбытием на войну», как ни в чем не бывало, продолжал король, коего ничуть не впечатляли ни мистралийский темперамент, ни богатый словарный запас собеседника. Самый удобный был момент. Как раз переждал бы в лесу весь этот шум и вернулся, когда все утихнет. Да и одно твое имя отпугнуло бы от Ольги, известную тебе особу. «Задним умом мы все гении», — зло проворчал Диего, осторожно выглядывая из-за занавески. «Я до хрена всего хорошего мог бы сделать тогда перед уходом, но толку теперь об этом рассуждать. Мать его, лучше бы я все-таки не распускал сопли, а промолчал. Или уж назвался бы собственным братом. Какая разница папе, бастардом больше, бастардом меньше?» «Да-да», — охотно согласился король с едва уловимой иронией. «Именно что задним умом и именно что гений. Ты как раз великолепно свой тезис проиллюстрировал». Диего сообразил, что сказал, и зло скрипнул зубами. «Лучше бы посоветовали, что теперь делать». «Действительно, Шалар, может, стоит полицию задействовать?» – предположила Кира. «Они же общественный порядок нарушают?» «Нарушают». Его Величество пожал плечами. «Движение транспорта по улице не нарушено, призывов к бунту не замечено, силком утащить маэстро и выбить из него интервью методами мастера Тедди никто не пытался. Дверь он сломал сам, без посторонней помощи». «А соседи разве не жалуются?» «Смеешься», — вздохнула Ольга. «Тут же одни барды. Когда это они жаловались на дармовой пиар? Наоборот, поперек друг дружки делятся с прессой всем, что нас знали или когда-либо слышали. Заодно и суслика прославили. Кстати, Ваше Величество, а чем там все кончилось с этим делом? Или до сих пор ведется бесконечное следствие?» «Ведется», — серьезно кивнул король. «Только не следствие, а вербовка под вином оного». «Думаете, этого лоха к тетушке заслать?» – недоверчиво поинтересовался Диего. «Да он же вам все нахрен завалит. Да и тетушка его пошлет подальше, едва он на порог явится. Во-первых, он ее подставил нехило, а во-вторых, о его позоре она уже осведомлена. Любой разумный человек на его месте вовсе не рискнул бы соваться в Мистралию». «Мы с Флавиусом как-то не глупее тебя, как ты полагаешь?» Недовольно пыхнул трубкой его величество. «Разумеется, Артура к такой работе не пригоден, поэтому вербуют не его, а его матушку. А сам он не годится ни на что большее, чем быть залогом ее лояльности. А что до вашей проблемы, через пару недель все это само прекратится. Господам надоест бестолку терять время под вашими окнами, когда в мире каждый день происходит что-то новое и интересное. Кстати, этот процесс значительно ускорится, если в одном из уважаемых солидных изданий появится твое интервью или толковая статья о тебе. Все жаждущие информации будут удовлетворены и тебя доставать перестанут».
«Ваше Величество!» – ужаснулась Ольга. «Они вас тоже подкупили?»
«Для этого я слишком дорого стою», – усмехнулся король. «А почему тоже? Жак не устоял перед соблазном? Или твоя подружка?» «Ага», – Ольга грустно вздохнула. «Зинь почему-то питает странную слабость к экстремальным способам заработка. Она нам предлагала встретиться с одним из жаждущих, а потом деньги поделить. А еще лучше договориться сразу с дюжиной, взять деньги с каждого и собрать всех в одно время в одном месте». «Никому не рассказывай», – посоветовал Шалар. «А то, если дойдет до Флавиуса, он непременно пожелает видеть такой самородок в рядах своей службы». «А тебе, Кантор?» «Я все же рекомендовал бы самому сообщить о себе все, что так желают знать твои почитатели, а не дожидаться, когда это сделает кто-то другой, в меру своей фантазии. Сам ведь знаешь, каков народ в этом отношении. Если нужной информации нет, эта прореха начинает тут же самопроизвольно зарастать сплетнями, гипотезами и откровенными выдумками. Сейчас прозеваешь момент, потом всю оставшуюся жизнь будешь опровергать идиотские легенды». Диего мрачно кивнул на окно. «И как я должен выбрать из этой стаи голодных анкрусов достойного?» «Если ты согласен, я сегодня же озадачу руководство Вестника Короны и достойного тебе найдут за пределами этой, как ты выразился, стаи. Более того, с ним проведут профилактическую беседу, дабы не задавал глупых вопросов и вел себя подобающе».
Диего поломался для приличия минуты две и с тоской во взоре согласился. Король оказался прав, как всегда. После публикации эксклюзивного интервью в «Вестнике короны» толпа действительно начала рассасываться. Через две недели сенсация перестала быть новостью, утратила свежесть и тихонько ушла с первых страниц столичных газет. Через Луну о ней помнили только в определенных профессиональных кругах. Или вовсе забыли. Точно Ольга уже не могла поручиться, так как именно в этот период у нее появилась немного иная забота, которая была намного важнее всяких светских сплетен и прочей незначительной ерунды. В какой именно день началась ее странная хворь, Ольга уже не помнила, так как обратила внимание не сразу, да еще поначалу отнесла тошноту и головокружение поутру насчет бессонной ночи и двух дюжин сигарет. Когда спустя несколько дней это все повторилось и на этот раз тянулось несколько дней подряд, она долго перебирала в памяти все съеденное накануне и обвинила в своих страданиях показавшуюся вдруг подозрительной рыбу под белым соусом. Ни в чем не повинная рыба молча стерпела клевету и поношение, так как возможности оправдаться ей не предоставили. Промаявшись где-то с неделю, Ольга посмертно реабилитировала рыбу и решила, что всему виной нездоровый образ жизни и переутомление. Диего, который как раз в тот день тоже маялся головной болью после бессонной творческой ночи, разделил ее опасения и предложил с завтрашнего дня вместе заняться этим животрепещущим вопросом. Поменьше курить, не напиваться без достойного повода, вовремя ложиться спать, да и кофе не пить в таких количествах. Ольга с радостью согласилась и даже сделала робкую попытку последовать примеру любимого мужа и хотя бы делать зарядку по утрам. Увы, с зарядкой ничего не получилось. При таком самочувствии какие-то физические упражнения были бы фанатическим подвижничеством. В остальном здоровый образ жизни дался на удивление легко. Трудно ли бросить курить, если тебя и так мутит от запаха дыма? А сложно ли отказаться от алкоголя, если ни выпивка, ни закуска в тебя все равно не лезут, а последнее, к тому же, будучи впихнуто силком, так и норовит выбраться обратно? Однако Ольгин организм заботу о себе почему-то не оценил. Загадочное недомогание продолжалось и даже, кажется, начало прогрессировать. Уже и наставник заметил, что ученица стала выглядеть нездорово, и друзья стали посматривать с недоумением, и просто знакомые с чего-то начали загадочно улыбаться, словно владели какой-то великой тайной. К величайшему Ольгиному огорчению зловредная хворь испортила ей все удовольствие от свадьбы его величества Орландо, куда их с Диего, конечно же, официально пригласили. Единственным утешением послужили соленая скумбрия, маринованные улитки и квашеная вельба – единственные блюда с королевского стола, которые Ольгин организм принял благосклонно и запросил еще. Ольга уже начала было думать, что это есть добрый знак, и что раз уж ее желудок взялся за ум, выздоровление не за горами, но, как всегда, стоило ей размечтаться, и все радужные ожидания были обрушены одним прицельным пинком. Когда танцующие гости убежали от стола, к Ольге подсела Тереза, внимательно посмотрела на четыре рыбьих скелетика и изрядную горку хвостиков от вельбы на ее тарелке и осторожно спросила. «Ольга, извини, если мой вопрос покажется бестактным, но ты беременна?» Ольга, которая как раз с упоением высасывала маринад из очередного восхитительного кисленького овоща, от неожиданности вздрогнула, повернулась и задела локтем бокал с апельсиновым соком. К счастью, до ее платья не дотекло, но королевская скатерть теперь живо напоминала песенку про оранжевый шарфик. «Ты что?» – ужаснулась Ольга, с сожалением оторвавшись от трапезы. «Откуда? Ветром надуло?» «Не знаю, просто очень похоже». Тереза выразительно покосилась на стол, и Ольга только тут обнаружила, что практически в одиночку умяла огромную миску квашеной вельбы литра на три, наверное, почти кило рыбы, и это еще не считая улиток. «Ну, не знаю, может, и похоже», — растерялась она, — «но ведь мне действительно неоткуда». «А по месячным как?» Ольга попыталась вспомнить, и тут-то ужасающие сомнения впервые зашевелились в ее беззаботной головушке. «Я так не помню», — призналась она. «Я дома в календаре посмотрю, тогда скажу». «Да чего ты так нервничаешь?» — утешила подруга. «Ты Азиль спроси, она тебе на глаз скажет. А хочешь точнее, приходи к мэтрессе Стелле на прием. Только не сразу, а когда задержка будет недели 4, тогда уже можно как-то определить срок. Или вон, подойди к мэтру Истрану». «Нет, я лучше к вам приду», — испугалась Ольга и поискала глазами Азиль. Очаровательная нимфа порхала среди танцующих, и вытащить ее оттуда можно было бы разве что силком. Рядом с вихрем ярких юбок и золотых браслетов скромно мелькала черная мантия и длинная коса мэтра Алехандро. Судя по тому, что это совместное мелькание продолжалось уже не первый танец, можно было предположить, что ночевать подружка сегодня будет в Мистралии. Хотя все-таки, откуда оно могло взяться?